В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 17 декабря, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Выборы президента России. Определяются кандидаты на пост главы государства. В Москве возобновляется судебный процесс по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Итоги выборов в Киргизии. По предварительным данным, полное поражение оппозиции. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня в Московском городском суде возобновляются слушания по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс был отложен после того, как исчез один из обвиняемых, Казбек Дукузов. Дукузов до сих пор находится в розыске. Напомню, это повторное рассмотрение дела. Ранее Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор. Тогда процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле имелись материалы под грифом «секретно». После оглашения оправдательного приговора обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда. Но в ноябре 2006-го Верховный суд отменил оправдательный приговор по жалобе прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Судебный процесс по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова продолжится после 9-месячного перерыва. Он был приостановлен в марте этого года. В убийстве Хлебникова обвиняются уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Слушания были приостановлены из-за исчезновения Дукузова в марте, и тогда же он был объявлен в розыск. Муса Вахаев по решению суда находится под подпиской о невыезде. В деле об убийстве Пола Хлебникова фигурировал московский нотариус Фаиль Садриддинов. Позже он был осужден на 9 лет за мошенничество. Еще трое чеченцев, среди которых Хожахмет Нухаев, его следствие считает заказчиком убийства, также объявлены в розыск. В мае 2006 года суд присяжных оправдал всех обвиняемых в организации и исполнении убийства журналиста. Этот приговор Генпрокуратура обжаловала в Верховном суде, и дело было отправлено на новое рассмотрение. Ранее родственники Пола Хлебникова заявляли, что не будут участвовать в повторном судебном процессе. Адвокаты обвиняемых будут настаивать на том, чтобы заседания проходили в открытом режиме. Пол Хлебников был застрелен в июле 2004 года. Незадолго до этого вышла его книга «Интервью с варваром», основанная на беседах с чеченцем Хожахмедом Нухаевым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в парламент. По предварительным данным Центра избиркома, лидирует проправительственная партия АК-ЖОЛ. На втором месте социалистическая партия. Остальные пока не преодолели необходимого 5-процентного барьера, и таким образом оппозиция, по предварительным данным, проигрывает эти выборы. И, судя по опросам на выходе с избирательных участков, ни одна из 4 оппозиционных партий не получит депутатских мандатов. С подробностями наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова.
Новый парламент Киргизии может оказаться однопартийным. Такое заявление на пресс-конференции в Бишкеке сделал член Центра избиркома Киргизии Дамир Лисовский, цитирую. На данный момент в парламент проходит лишь партия власти АК-ЖОЛ. Только партия АК-ЖОЛ смогла набрать региональную квоту по 14 тысяч голосов избирателей в 7 областях республики, а также в Бишкеке и городе Ош. Конец цитаты. По словам Лисовского, на досрочных выборах в парламент лидирует пропрезидентская партия АК-ЖОЛ, которая набрала свыше 50%. На втором месте с большим разрывом оказалась оппозиционная социалистическая партия Атамекен. Ей удалось собрать лишь 9% голосов избирателей. Другая оппозиционная партия социал-демократов набрала около 4,5%. Еще одна оппозиционная партия Арнамыс сумела собрать только 1,5%. Всего же в выборах участвовало 12 политических партий. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер и набрать не менее 0,5% голосов от общего списка избирателей в каждом регионе страны. Однако у оппозиции все еще остается шанс попасть в высший законодательный орган. Как заявил один из лидеров партии Атамекен Кубатбек Байболов, цитирую, «Региональная квота является незаконной и неконституционной. Мы намерены добиться через суды ее отмены. В противном случае оппозиция готова к новым акциям протеста». Конец цитаты. За выборами наблюдали 600 международных наблюдателей, половина из них из ОБСЕ. Часть международных наблюдателей уже заявила о том, что выборы прошли нечестно. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Сегодня в Москве съезд сразу двух политических партий – «Единой России» и «Союза правых сил». Съезд СПС в эти минуты начал свою работу. Как ожидалось, на нем должны были утвердить кандидатуру Бориса Немцова на пост президента. Но сейчас на лентах информационных агентств появилось срочное сообщение о том, что лидер партии СПС Никита Белых, а также все ее руководство, заявило о своем уходе в отставку. На съезде находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Итак, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Главное и на данный момент единственное решение съезда партии – отставка лидера СПС Никиты Белых. Вместе с ним в отставку ушел весь политсовет Союза правых сил. Итогом теперь должно стать избрание нового руководящего состава. И, скорее всего, на самом деле изменений существенных не произойдет, и Никита Белых будет переизбран на должность лидера СПС. По крайней мере, в кулуарах об этом говорят. На съезде уже выступил Никита Белых, он в том числе заявил, что мы потерпели поражение на выборах в Госдуму, но остались с собой. Результат партии – это результат наших и моих личных просчетов и ошибок. Главное из них – мы не выдвинули единую демократическую силу и слишком поздно заняли четкую позицию по отношению к власти. Допустили раскол между штабной и партийной структурами. Если в 2003 году проиграли стратегически, то в 2007 проиграли... Было что сказать, но не было тактических возможностей. Несколько лет страна не чувствовала нашего присутствия и нашей работы, заключил Никита Белых. Перед началом съезда выступил также и его коллега Борис Немцов. Он заявил, что цель кампании – сказать людям правду. Власть хочет диктатуры по типу Уго Чавеса, а мы хотим европейскую правовую Россию. Относительно переименования СПС также будет сегодня решаться вопрос. Никита Белых заявил, что у нас демократическая партия, как съезд решит, так и будет. А на самом деле переименовать ее собираются в Конституционно-демократическую партию России. И уже даже придумана эмблема, это бык, и как здесь шутят, что действительно СПС предлагает быка в противовес медведю, собственно, как это происходит на биржах. Сейчас на съезде перерыв, здесь присутствует также еще один кандидат от оппозиции, господин Буковский. Ну, собственно, после перерыва продолжится заседание.
Михаил. Максим, я так понимаю, что речь о том, чтобы утверждать кандидатуру, чью бы то ни было, на выборы президента России в марте, речи не идет сейчас.
Нет, этот вопрос в повестке дня, безусловно, и надо сказать, что сегодняшний съезд он продлится аж до 11 вечера, и этот вопрос, безусловно, также будет рассматриваться.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский со съезда партии «Союз правых сил». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Суд в Москве выдал санкцию на арест Игоря Круглякова, четвертого подозреваемого в деле замминистра финансов России Сергея Старчака. В Московском городском суде возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Маяк»». Назову некоторые ее темы. Фестиваль неформатного документального кино «Арт-Док-Фест». Режиссер и продюсер, основатель фестиваля Виталий Манский, критики Алена Солнцева и Виктор Матизин, режиссеры Александр Малинин, Наталья Назарова, Дмитрий Лавриненко и композитор Антон Дубченко примут участие в этой программе. Ведет ее моя коллега Елена Фанайлова. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Рядом со мной в студии Вероника Баде. Вероника, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Итак, наша первая тема – перспективы российской оппозиции. Авторы сразу двух газет сегодня рассмышляют.
Совершенно верно. Это «Независимая газета» и газета «Ведомости». Статья в «Независимой газете» называется «Коррекция режима». Гарри Каспаров отказался идти на выборы, пишет газета. С одной стороны, он не может найти помещение на 500 человек для проведения собрания по выдвижению себя в президенты. С другой считает, что удержание единого кандидата от оппозиции невозможно. Бессмысленно даже формирование объединенной коалиции, так как Кремль решает, кто из кандидатов будет зарегистрирован. Позиция Каспарова, по мнению независимой газеты, странная. Разве для серьезного оппозиционера отказ власти в аренде помещения помеха? Если да, то это самая легкая помеха, с которой сталкиваются противники режима во всем мире. Не совсем ясно при этом, как удалось Касьянову и Буковскому найти помещение. Нельзя ли, например, в музее Сахарова после одного собрания провести другое? Через много лет на стене этого здания наверняка появилась бы мемориальная доска с указанием на эти два события, как на многих других строениях столицы, с балконов которых выступал Ленин. Так что аргумент насчет трудности, продолжает независимая, организационного порядка для лидера «Другой России» выглядит неубедительным и обидным. Разве можно обещать своим сторонникам нечто более серьезное, если опускать руки по таким пустякам? Вторая причина – категоричное заявление о совершенной бессмысленности попыток выдвинуть кандидата от объединенной оппозиции более существенные и, тем не менее, огорчительные и обидные для избирателей. Если говорить о какой-нибудь одной единственной черте, характеризующей российских демократов и оппозиционеров, то это, безусловно, неспособность договариваться между собой и объединяться, заключает независимая газета. А газета «Ведомости» задаются вопросом, возникнет ли в России ответственная левая оппозиция. Успехи КПРФ, только что проведший съезд, говорят о стабильной ситуации. Прежний лидер переизбран, а уровень поддержки сохраняется. Но для того, чтобы ответить на вопрос о будущем левых, нужно понять, идут ли наследники КПСС по пути создания социал-демократической партии современного типа, способной охватить интересы всех возрастных и профессиональных групп. Судя по численности и составу партии, отмечает «Ведомости», вряд ли. Численность КПРФ снизилась с 559 тысяч человек в 1997 году до 165 тысяч в нынешнем году. КПРФ по размерам уступает уже не только «Единой России», но и СРам. Люди старше 55 лет, по данным Левада-центра, составили 67% электората Компартии на последних выборах. Может быть, в России просто нет запроса на социал-демократию европейского образца, спрашивают «Ведомости». Но по данным ВЦИОМ, 38% опрошенных поддерживают идею построения шведской или близкой ей модели государства, где рыночная экономика сочетается с высоким уровнем социальной защиты. 20% считают социализм неподходящим для России, еще 12% хотят вернуть советский строй и всего лишь 6% за китайский путь.
Вероника, ну и мы договорились, что обязательно расскажем о случае на границе с корреспондентом журнала New Times Натальей Мораль. Накануне ей отказали во въезде в Россию. Об этом тоже немало публикаций. Есть ли комментарии в российской прессе?
Да, многие газеты об этом пишут. Например, вот «Коммерсант Дейли». Российские пограничники вчера не пустили в страну вернувшегося из командировки корреспондента журнала New Times Наталью Мораль. Сотрудники погранслужбы ФСБ России заявили журналистке, являющейся гражданкой Молдавии, что ее пребывание в России является нежелательным. Документов, на основании которых госпоже Мораль запрещен въезд в страну, представлено не было. Пограничники лишь заявили, что действуют по распоряжению центрального аппарата ФСБ. Руководство журнала New Times считает, что госпожу Мораль преследуют по политическим мотивам и намерены обжаловать действия ФСБ в суде. И вот независимая газета пишет, чем же так могла провиниться перед Россией журналистка Наталья Мораль, что стал нежелательным лицом. Это связано с ее журналистскими расследованиями и ни с чем больше, считает Евгений Альбац. По ее словам, поводом для объявления журналистки нежелательным лицом могли стать ее публикации в ЦИОМе, статьи, касающиеся убийства первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова, а решающей могла стать публикация «Черная касса Кремля», появившаяся в журнале неделю назад, в которой шла речь о подноготной финансовом обеспечении победы партии власти на выборах 2 декабря.
Спасибо, Вероника. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора российской прессы. Обзор подготовила моя коллега Вероника Баде. А мы возвращаемся к теме президентских выборов. Как я уже говорил, сегодня второй этап съезда «Единой России», где партия, как ожидается, утвердит претендентом на пост главы государства вице-премьера Дмитрия Медведева. А на неделе прошли съезды КПРФ и ЛДПР. Там тоже выдвигали своих кандидатов в президенты. На съезде КПРФ был выбран Геннадий Зюганов, а на съезде ЛДПР Владимир Жириновский. Партия «Яблоко» решила поддержать писателя и бывшего диссидента Владимира Буковского. Ну а более подробно о предвыборных настроениях и событиях расскажет мой коллега Мумин Шакиров. Материал его был подготовлен до выхода нашей программы в эфир. К
Кандидатура Дмитрия Медведева была названа единороссами после консультации с представителями Аграрной партии, Гражданской силы и Справедливой России, совокупно получивших на думских выборах чуть больше 75% голосов. Выбор одобрил президент России Владимир Путин. По мнению большинства экспертов, сегодня на съезде «Единой России» произойдет формальная процедура утверждения кандидатом в президенты Медведева, которого за глаза уже давно называют преемником. Левые в субботу провели съезд, и, как ожидалось, подавляющим большинством утвердили претендентом на кресло главы государства лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Форум коммунистов прошел в поселке подмосковного совхоза «Московский» в учебном центре ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса. Привычная картина. Делегаты и журналисты в зале. На сцене бюст Ленина, боевые знамена КПРФ, длинный стол с красным сукном. В президиуме Зюганов и его соратники, среди которых два бывших члена ГКЧП. Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и недавний тульский губернатор Василий Стародубцев. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников подчеркнул, что участие Геннадия Зюганова в выборах – это не обозначение позиции, а борьба за власть.
Мы уверены в нашем кандидате Геннадии Зюганове, поэтому нужно с максимальной отдачей поработать на лидера КПРФ.
Далее выступил член президиума ЦК Валентин Романов и воспел деловые качества Геннадия Зюганова, используя уже до боли знакомые советские штампы.
Многие зарубежные политики, промышленники, дипломаты и журналисты не раз отмечали глубокую эрудицию, огромный политический опыт, его высокую работоспособность и умение конструктивно выстраивать диалог. Сегодня товарищ Зюганов является самым авторитетным лидером России на левом фланге. Ему принадлежит выдающаяся роль в возрождении и укреплении Компартии, разработке альтернативной программы социально-экономического возрождения страны. Он является доктором философских наук.
Из уст лидера КПРФ Геннадия Зюганова пресса ничего нового не услышала. Он лишь напомнил те старые лозунги, с которыми уже не раз участвовал в предвыборных баталиях.
У нас лозунг прежде всего вернуть власть народу. Во-вторых, мы за изменение курса. Курс, который был бы выгоден всем, кто хотел бы честно трудиться, думать, работать, учиться и развиваться. Сегодняшний курс обогащает олигархию, коррумпирует всю государственную власть. Мы за то, чтобы провести национализацию, прежде всего, природных ресурсов и стратегических отраслей, без которых невозможно повысить пенсии, зарплаты.
Кто-то из журналистов спросил Геннадия Зюганова, почему в президенты баллотируется он, а не другой, более молодой лидер.
Я практически получил 100% поддержки всех организаций и прямое поручение. В нынешних условиях выдержат только наиболее подготовленные, сильные, волевые и крепкие люди. Ситуация усугубляется в стране. По сути дела, идет бандитизация власти.
За выдвижение Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России высказались 215 из 218 делегатов. КПРФ, как партия, прошедшая в Государственную Думу, избавлена от необходимости собирать 2 миллиона подписей для регистрации своего кандидата. Теперь слово за Центр избиркомом. Если соблюдены все съездовские формальности, то Геннадий Зюганов может автоматически зарегистрироваться и в третий раз бороться за пост президента России. А вот правые не выдвинули из своих рядов человека, которому мог бы реально претендовать на кресло главы государства. Партия «Яблоко» готова поддержать самовыдвиженца Владимира Буковского. О том, как писатель и правозащитник из Лондона пытается стать участником предвыборной гонки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Музей Андрея Сахарова был запасным вариантом для проведения собрания инициативной группы. Выбранный поначалу зал на улице Академика Королева оказался для сторонников Буковского недоступным. Музейные помещения не могли вместить всех пришедших сюда, чтобы поддержать советского диссидента и британского гражданина Владимира Буковского. Его сторонники подолгу стояли на улице, ожидая очереди для прохождения регистрации. Владимир Буковский рассказал журналистам о причинах, которые его заставили вернуться в Россию для продолжения политической борьбы.
Начали опять использовать психиатрию в карательных целях. Это для меня оскорбительно. Я полжизни потратил на то, чтобы этого не было. И вдруг это вернулось. Вот этого я потерпеть не могу. Основная цель состоит в том, чтобы люди были гражданами, а не подданными. Вернуть им этот суверенитет – моя задача.
Буковский заявил, что демократическая оппозиция уже фактически объединилась для участия в президентской кампании.
Пока что мы все договорились. Никаких противоречий нету. Все разговоры о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией, оказались чепухой. Мы очень быстро договорились с Явлинским, с Касьяновым и с Немцовым, подписали совместную бумагу.
Британский гражданин Владимир Буковский осознает, что российские власти попытаются не допустить его на выборы, в том числе из-за того, что последние 10 лет он не проживал в этой стране.
Это очень спорный вопрос. Мы с юристами консультировались. Вообще-то по тексту закона никто тогда не законен. И Путин, и Ельцин в 96-м году, никто из них 10 лет в Российской Федерации жить не мог, потому как Российская Федерация возникла в 91-м году.
Недавно освобожденный из исправительной колонии адвокат Михаил Трепашкин тоже в числе сторонников Владимира Буковского.
Я пришел поддержать кандидата от оппозиции, поскольку знаю его очень-очень давно. Еще даже во время работы КГБ СССР я знал эту фамилию хорошо, знал это дело. Мы в последнее время тоже были небольшие, пускай, но контакты, обменивались мнением по некоторым вопросам. Я пришел поддержать. Так считаю, что это кандидатура из тех, о которых уже стало известно, всех, кто мы еще не знаем. Я считаю, что это наиболее демократичная.
Среди сторонников Буковского оказались люди разных возрастов.
Понимаю, что далеко не факт, что его в конце концов зарегистрируют, но, по крайней мере, мы все должны делать то, что должно, и пусть будет, что будет.
Я лично устала от этого беспредела, и хочется каких-то перемен хотя бы одного порядочного человека, чтобы он мог сказать, как нам дальше жить.
Говорили сторонники Владимира Буковского.
Это был наш коллега Олег Кусов. Несмотря на чинимые властями препятствия, Владимиру Буковскому все же удалось провести собрание и на этом этапе выдвинуться кандидатом в президенты России. Теперь Центр избирком должен дать добро на сбор 2 миллионов подписей в его поддержку. Кандидаты от партий, не представленных в парламенте, могут быть зарегистрированы лишь после сбора подписей в свою поддержку, что по сути ставит их в один ряд с самовыдвиженцами, как партийными, так и беспартийными. В этом разношерстном списке значится лидер Демократической партии Андрей Богданов, экс-премьер Михаил Касьянов, бывший депутат Николай Курьянович и многие другие. Двери Центральной избирательной комиссии пока открыты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой профессор, доктор экономических наук Александр Аузан. Напомню, что программа выходит в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы по телефону или прислав сообщение на наш пейджер. А во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, городская тема о том, как проехать в Москву, новости экономики, обзор региональной прессы и в завершении часа о главных событиях в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. МИД России заявил, что контролировать процесс будет Международное агентство по атомной энергии. Суд в Москве выдал санкцию на арест Игоря Круглякова, четвертого подозреваемого в деле заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Круглякова, члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка, задержали вчера. По предварительным данным Центра избиркома, на выборах в Киргизии лидирует проправительственная партия АКЖОЛ, на втором месте социалистическая партия. Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер. В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс был приостановлен более полугода назад из-за исчезновения одного из обвиняемых, Казбека Дукузова. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва на севере Пакистана. По сообщению полиции, смертник подорвал себя у входа на военную базу, когда группа новобранцев возвращалась с учений. На юге Афганистана в ходе совместной операции сил НАТО и афганских военнослужащих убиты по меньшей мере 20 талибов, еще 9 ранены. В Париже сегодня проходит международная конференция помощи палестинцам, в которой принимают участие около 90 стран. Соединенные Штаты заявили, что выделят в качестве помощи более 550 миллионов долларов. США заявили, что не давали одобрения турецких воздушных ударов по позициям курдских боевиков на севере Ирака, хотя и были в курсе планов Анкары. Второй человек в руководстве Аль-Каиды заявил, что повстанцы контролируют юг Ирака, и поэтому Великобритания сняла с себя ответственность за безопасность в этих районах.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». Следующая у нас в эфире. Ее сегодня целиком подготовила Вера Володина. И начнем мы с панорамы основных событий двух мегаполисов.
Москва. На 6 площадках в Южном округе начинается строительство недорогих гаражей по программе «Народный гараж». Гаражи стоимостью в 200-300 тысяч рублей строятся в 2-3 этажа, и первые два гаражных комплекса на юге Москвы собираются ввести в строй уже через месяц. Петербург. Председатель регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян, избитый неизвестными в прошлую пятницу у дверей офиса, находится в больнице. Дмитрий Троян стал широко известен в Петербурге несколько лет назад, когда возглавил борьбу за права владельцев гаражей, попавших под снос в зоне строительства западного скоростного диаметра, и когда добивался компенсации за снос гаражей. В последнее время он пытался реализовать проект по строительству недорогих гаражей. Москва. На юге Москвы, на улице Подольских курсантов, открылся мусоросжигательный завод, совместное российско-австрийское предприятие. Энергию от сжигания мусора планируется использовать для тепла и горячего водоснабжения 45 тысяч квартир. Петербург. Завод «Форд» сегодня начинает обычную работу в трехсменном режиме. Профсоюз предприятия с этого дня приостанавливает забастовку. Такое соглашение было подписано в пятницу, рассказал представитель профсоюза Александр Астафьев.
Подчеркиваю, не прекращение, а приостановки забастовочных действий. С понедельника с 0 часов третья смена приступает к работе. Взамен всего этого администрация уже согласовала с нами график встреч, расписан практически до 1 февраля. Учитывая новогодний праздник, он действительно очень плотен и напряженен по всем нашим требованиям. Одно как бы единственное требование, чтобы это было в пакете, рассматривалось именно всем пакетом, а не как-то отдельностью. 17 числа, то есть понедельник, в 16 часов первая встреча. На этой встрече они нам подчеркнули, что в понедельник мы озвучим очень хорошее, очень прелестное, где под него отказаться не сможете. Соседнее предприятие Nokian Tyres, видя, что здесь творится, понимая, что Nokian Tyres это первичка того же профсоюза, в который мы входим, они уже на 20% подняли с 1 января. То есть прецедент.
Москва. В Московском городском суде сегодня возобновляется процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс пройдет в закрытом режиме, так же, как и первый, по которому обвиняемые были оправданы судом присяжных, но по представлению прокуратуры Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение другим составом суда. Петербург. Детский балет «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна поставлен в Михайловском театре. Состоялась рождественская премьера. Москва. Предстоящей ночью на Соборную площадь Кремля приедет рождественская елка. 30-метровую ель выбрали на границе Клинского и Истринского района. Она росла почти 100 лет. Ее спилили за 10 минут. Весь процесс доставки елки от спиливания сопровождался выступлениями подмосковных творческих коллективов. Сегодня путешествие от Истры до Красногорска и далее до Москвы также пройдет под театрализованное гуляние вокруг кремлевской елки. Новости Москвы и Петербурга, 17 декабря, Вера Володина.
Ну а репортаж этой рубрики Вера Володина подготовила на московскую тему. Проблема столичных пробок широко и хорошо известна, и тем, кто едет в город из-за его пределов, добраться до центра не так просто, а главное, занимает немало времени. Поэтому многие автолюбители иногда оставляют машины на въезде в столицу, а дальше передвигаются на метро. И вот для них уже в Москве или около Москвы не хватает стоянок. Городские власти намерены открывать новые. Слово Вере Володиной.
Схему размещения перехватывающих стоянок легковых автомобилей с подбором земельных участков еще 20 лет назад разработал НИИ Генплана Москвы. Площадки на 200-500 машиномест предполагалось размещать возле станции метро по всем радиальным направлениям. В начале 90-х эти площадки были заняты стихийными рынками, со временем они превратились в многоярусные торговые комплексы. Действующим генпланом Москвы предусмотрено формирование каскады перехватывающих стоянок и в первой очереди 150 тысяч машиномест, из них 30 тысяч на подходах к Московской кольцевой автодороге. Несколько мнений жителей Подмосковья.
Вообще полный бред. Ну, если мне, допустим, нужно на машине полностью проехать. Если мне нужно на машине ехать.
Ну, пробки пробками. Если, понимаю, ничего в машине не было, то можно было поставить. А если с грузом едешь, например, в машине, в легковой там, далеко еще добираться, то лучше на машине, я думаю.
Ну, бывает даже вот к МКАДу подъезжаю, с МКАДа, и уже пробка. Можно сразу оставить и дальше ехать на метро. Ну, хотя бы, я говорю, рядом с МКАДом были. Если парковка ближе к МКАДу, тогда есть смысл оставлять машину, а дальше ехать на метро.
По опросам НИИ Генплана, проведенным в 2000 году, 13% автовладельцев при поездках в центральные районы города систематически оставляли свой автомобиль возле станции метро, на автостоянках магазинов, на улицах, во дворах жилых домов поблизости, а далее пользовались метро. К 2006 году количество таких автовладельцев возросло до 19%. Но острейшую московскую проблему дорожных пробок строительством перехватывающих стоянок и дорожным строительством не решить, считает Александр Лебедев, которому несколько месяцев назад предлагали возглавить Департамент развития строительных магистралей Москвы.
Конечно, уровень экспертизы, уровень понимания предмета. Московские власти реально, видимо, верят, что нет ни транспортного инжиниринга, ни планинга, ни целой большой науки, которая была разработана в последние десятилетия за рубежом, именно тогда, когда они приехали в ту точку, куда сегодня приехали мы. Не в состоянии понять, что простые организационные мероприятия, недорогостоящие, способны на 20-30-40% разгрузить нашу сегодняшнюю ситуацию. У нас-то сегодня уничтожение улично-дорожной сети и сокращение магистрали идет гораздо большими темпами, чем строительство новых. Так теперь придумали строить на крышах домов. Самый экзотический, дорогостоящий и сложный в мире способ. Магистрали второго яруса, которые опираются на крыши стоящих домов. Ну, кто из нас хочет, чтобы над крышей дома шел, значит, и там еще стоянки какие-то. Мировой опыт, и в части трамваев, и троллейбусов, метрополитена, и турникетов, и светофорного управления, конечно, надо использовать. И глупо его не использовать. И нам нужна интегрированная, комплексная, единая, с учетом логистики, транспортная стратегия, которая предполагает там 200-300 различных решений, от мелких до больших. Кстати, и Siemens, и IBM, которые предлагали современные системы светофорного управления, они получили отказ. Все знают вот почему. Они из популистских соображений от мигалок там отказались, но тем не менее ездят они, конечно, с большими зелеными улицами, и никакой разницы нет, потому что для них там милиция специально делает зеленую волну, а из-за вот этих специальных ключей зеленой волны у нас светофоры, ну, просто каменного века, на самом деле. И, конечно, не убирать надо их, наоборот, может быть, больше по многим магистралям. Конечно, большая глупость, когда нам объясняют, что можно построить вылетную магистраль Химки и Манеж и ехать туда с огромной скоростью без светофоров. Ну, это полный абсурд.
Оценивая подход столичных властей к проблеме дорожных пробок как некомплексный, Александр Лебедев назвал его затратным, утверждая, что простым решением предпочитают дорогостоящие. Впрочем, делаются и незатратные шаги. Московское правительство обязало предприятие Мосгортранс скорректировать маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в соответствии с расположением перехватывающих парковок. Кроме этого важного качества, автолюбителей будет волновать и цена услуги.
Конечно, желательно, чтобы бесплатные были.
Ну, если они будут, допустим, они платные? Ну, если была бесплатная, то да, можно было бы использоваться.
По данным НИИ Генплана Москвы, в зарубежных городах на подобных стоянках взимается, как правило, единая плата, в несколько раз более низкая, чем в центре города. Во многих случаях такие стоянки бесплатны. В Москве в период проведения эксперимента «Юго-Восточный луч» была установлена плата за пользование перехватывающей стоянкой на площади Крестьянской заставы 30 рублей в день, в период с 8 утра до 8 вечера. В городе пока насчитывается всего несколько крупных перехватывающих стоянок. Они не всегда пользуются популярностью, потому что расположены вдалеке от станции метро. Эксперты сходятся во мнении, что дефицит парковок – одна из причин постоянных пробок в городе. Существует такой расчет. Если с московских улиц убрать неправильно припаркованный транспорт, то можно дополнительно получить 500 километров свободных дорог. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим. Обзор региональной прессы следующий в нашей программе. Сегодня он из города Кирова. И одна из главных тем – состояние учреждений для престарелых и, конечно же, выборы. Екатерина Лушникова подготовила этот обзор.
Тема номер один, о которой рассказывают кировские СМИ, это пожар в психоневрологическом интернате в Зуевском районе Кировской области. Старинное здание XIX века, бывший храм, превращенный при советской власти в психиатрическую лечебницу, загорелось в половине первого ночи. Однако пожарные не смогли приехать сразу после вызова. Помешали плохие дороги. Медперсонал и больные тушили пожар самостоятельно. Иных пациентов пришлось силой вытаскивать из палат. От страха они прятались под кроватями. Как сообщает портал «Вятка» на сети, участковый милиционер Николай Туев лично спас 17 человек. Однако совсем без жертв обойтись не удалось. Об этом рассказывает программа «Центр Гранд ТВ».
Сводка спецслужб, количество пострадавших в этом пожаре еще долго будет с пометкой предварительно. Во вторник сообщалось об одном погибшем и одном тяжело раненом. В среду погибших уже стало двое. От 60% ожогов тела скончалась еще одна пациентка.
Состояние других пострадавших сейчас уже не внушает опасений. О другой скандальной теме пишет еженедельник «Наш выбор». Касьянова выгнали из партии. Так называется заметка Бориса Стулова. Речь в ней идет совсем не о кандидате в президенты от Народно-демократического союза Михаиле Касьянове, но о кандидате от «Справедливой России» в Государственную думу от Кировской области Игоре Касьянове. Буквально за несколько дней до парламентских выборов этот Касьянов неожиданно заявил, что не будет баллотироваться от партии Миронова и призвал своих сторонников голосовать за Путина и «Единую Россию». Однако, как только выборы состоялись, лидер регионального отделения забыл о «Единой России» и, как ни в чем не бывало, отправился в Москву за вожделенной депутатской корочкой от России «Справедливой». Правда, однопартийцы не простили изменника и из партийных рядов исключили. Так что теперь совершенно непонятно, в какой фракции будет заседать новоявленный депутат. Об эсере-перебежчике также написала независимая газета «Вятский наблюдатель», за что немедленно поплатилась, рассказывает главный редактор Сергей Бочинин.
Газета не вышла сначала, потому что в типографии сломался станок, а утром, когда станок исправили, вышло определение Первомайского районного суда о наложении ареста на тираж газеты.
Журналисты еженедельника считают запрет «Вятского наблюдателя» открытым проявлением цензуры. За защитой своих конституционных прав они уже обратились в областной суд и прокуратуру. Однако областной суд оставил решение районного суда об аресте тиража газеты без изменений, а прокуратура и вовсе отказалась вмешиваться. На любопытную тему высказалась районная газета «Кировец». Узнав о намерении пражских властей перенести памятник маршалу Коневу, жители райцентра Кирово-Чепецк выразили желание забрать маршала к себе в город. Стоит напомнить, что один каменный конь в Кировской области уже есть. Этого, так скажем, оккупанта привезли из Польши еще в 90-е годы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия начала поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. В Мосгорсуде возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области с сегодняшнего дня приостановили забастовку, начатую 20 декабря. Сегодня начинается «Хадж» – ежегодное паломничество в Мекку, в котором примут участие до 2 миллионов мусульман. В Париже открывается международная конференция помощи палестинцам, в которой, как ожидается, примут участие около 90 стран. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас время послушать новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Министерство финансов России подготовило проект порядка формирования нефтегазовых доходов государства и тем самым практически завершило подготовку документов правительства, связанных с формированием на базе нынешнего стабилизационного фонда, резервного фонда и фонда национального благосостояния, заявил представитель министерства Петр Казакевич. Согласно закону о федеральном бюджете на 2008-2010 годы, бюджетные доходы будут разделены на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в нем определена величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве в городе своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Сообщается, что объем инвестиций в проект составит 400 миллионов долларов. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. За первые 6 месяцев 2007 года Hyundai продала в России 49 тысяч своих автомобилей. Государственная компания «Российские железные дороги» проводит эксперимент по внедрению электронного билета, который будет проходить на маршруте Москва-Санкт-Петербург до конца января 2008 года. В сообщении компании говорится, что пассажир, оформивший заказ на билет через интернет, может не получать проездной документ в железнодорожной кассе. Его посадка в вагон производится после того, как проводник с помощью специального терминала сбора данных сканирует штрих-код с бланка заказа, полученного через интернет. Далее пассажир сможет получить сам проездной документ, распечатанный непосредственно в вагоне. Уровень инфляции в 13 странах еврозоны в ноябре составил 3,1%, а в Соединенных Штатах 4,3%. Это самые высокие показатели для этого месяца за последние 6 лет и полтора года соответственно. Как считают эксперты, мощные инфляционные процессы в Европе и США связаны с ростом мировых цен на нефть и на продовольствие, начавшимся весной текущего года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 51 копейка, на 8 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 84 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну а теперь новости спорта. Наталья Федотова рядом со мной в студии. Говорить будем о гандболе. И вновь прозвучит фамилия Трифилов, но это никак не связано с нашим экономическим обозревателем, потому что это тренер сборной России по гандболу, которая выиграла...
Чемпионат мира во Франции. Да, Михаил, сегодня утром в программе «Свобода 9» мы действительно обещали нашим слушателям, что продолжим разговор об этом чемпионате. И сделаем это, но после выпуска спортивных новостей. В Японии в финале розыгрыша клубного чемпионата мира по футболу, как и 4 года назад, играли итальянский «Милан» и аргентинский «Бока Хуниорс», выигравший в тот раз по пенальти. На сей раз итальянский клуб взял реванш, победив со счетом 4-2. В матче за третье место японская команда «Урава Ред Даймондс» и клуб из Туниса «Этуаль» в основное время сыграли в ничью 2-2, а в серии пенальти, точнее, были футболисты из Японии 4-2. В заключительных матчах розыгрыша Кубка Первого канала по хоккею второго этапа Евротура сборная России одержала победу над командой Чехии 5-1, а финны одолели шведов 3-2. Российские хоккеисты выиграли почетный трофей, победив во всех трех встречах и лидируют в общем зачете Евротура. В Ханты-Мансийске в четвертой заключительной партии финального матча розыгрыша Кубка мира по шахматам американец Гата Камский сыграл в ничью с Алексеем Шировым, представляющим Испанию, и выиграл матч со счетом 2,5 на 1,5 очка. Третий этап Кубка мира по биатлону в Поклюке завершился эстафетными гонками. У мужчин победила сборная России, второе место заняла команда Германии, третье – Австрии. У женщин тройку призеров составили Германия, Россия и Франция. На этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, США, в воскресенье прошли соревнования бобслейных четверок. Лучшее время показал российский экипаж Александра Зубкова. Второе место заняла сборная США с рулевым Стивеном Холкомбом. Третья – канадская четверка Пьера Людерса. В Кубке мира лидирует экипаж Холкомба, на втором месте четверка Андре Ланге, Германия, и на третьем экипаж Людерса, российские четверки Зубкова и Евгения Попова, занимают, соответственно, четвертое и пятое места. В Рыбинске на пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в воскресенье состоялись мужские и женские спринтерские гонки на 1 километр 200 метров. У мужчин первые 5 мест заняли представители Норвегии. Призерами стали Андерс Глорсен, Олавиген Хаттестад и Остен Петерсон. У женщин лучше была американка Киккан Рэндалл, второе место заняла норвежка Астрид Якобсен, третья россиянка Наталья Коростелева. На чемпионате Европы по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Венгрии, в заключительный день было разыграно 12 комплектов наград. Победителями стали у мужчин Даниэль Гюрте, Венгрия, 200 метров брасом, Петр Манкач, Словения, 100 метров комплексное плавание, Филиппо Манини, Италия, 200 метров вольным стилем, Станислав Донец, Россия, 100 метров на спине, Милорад Чавич, Сербия, 50 метров баттерфляем, и в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем победила сборная Швеции с новым мировым рекордом. У женщин золотые медали выиграли Олеся Филиппи, Италия, 400 метров комплексным плаванием, Жозефина Лилхаги, Швеция, 200 метров вольным стилем, Юлия Ефимова, Россия, 100 метров брасом, Инге Деккер, Голландия, 100 метров баттерфляем, Аня Карман, Словения, 200 метров на спине и Марлин Филдхейс, Голландия, 50 метров вольным стилем. Сборная России стала первой в общекомандном зачете, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. По 4 золотые медали у сборной Германии, Франции и Швеции. Ну, теперь перейдем к гандболу. Гандболистки сборной России отстояли звание сильнейших в мире в Париже в финальном матче мирового первенства. Они выиграли у соперниц из команды Норвегии 29-24. За несколько часов до начала финального матча мой коллега Дмитрий Морозов связался с главным тренером сборной России Евгением Трефиловым.
Евгений Васильевич, немногие, наверное, знают болельщики российские о том, как складывались конкретно события в полуфинальном матче. Внешне все выглядит очень просто. Победа в 10 мячей. Как было на самом деле на площадке?
Нам команда Румынии, честно говоря, досталась после игры с Францией. Хотя и выходной был, но явно румыны были не в лучшей форме. В связи с тем, что они выложились, было две 10-минутки дополнительные. Мы же думали, будет там по булитам. И они не ожидали такого начала быстрого. И до конца игры практически не смогли оправиться. После того, как в первом тайме уже почти под 10 мячей мы уже разрыв сделали. На самом деле, я этой игры побаивался точно так же, как игры с Венгрией. Румыния у нас все-таки серебряный призер чемпионата мира, на Европе неплохо выступает. Ну и так мы встречались с ними, доставляет массу неприятностей команда. Дисциплинированно, уверенно так в себе команда играет все время.
Да, румынская команда одна из самых стабильных в Европе, получается, учитывая удачное выступление, как вы сказали, на предыдущем первенстве мира в России. И многие оценивают очень успешное выступление по сравнению с последним чемпионатом мира команды Норвегии.
Смотрел с Германией. Если Германия построже играла, неизвестно, кто бы был финалист.
Так получилось, что перед чемпионатом мира вы были из строя одни из сильнейших гандболисток российских, выступающих в Словении, Бадниева и Ализар. Но их потеря оказалась восполнимой, поскольку ряды сборной России пополнили молодые девушки, добивавшиеся успеха с молодежной сборной, становившейся чемпионом мира на протяжении 3 турниров подряд.
Вы знаете, я не против этой трактовки, как вы сказали, но на сегодня у нас только Левина, Андрюшина, назовем так они, с молодежной сборной, которая более-менее закрывает брешь. А последующие годы нам все равно придется, ну, человека 4 вводить новых из молодежной сборной, потому что у нас, думаю, что в августе месяце, если удачно или даже неудачно, все равно ряд игроков у нас уже закончит выступать в сборной. Ну и они уйдут, или кто-то уйдет, или рожать, или просто закончат выступать, уже возраст подойдет.
А кто готовится завершить карьеру?
Ну, я думаю, что и Анна Кореева, и, думаю, проблема будет с Ириной Полторацкой, и с Роменской Оксаной. Это игроки уже достаточно возрастные, им как-то придется, ну, я даже не знаю, как это совместить, семейную жизнь с постоянными разъездами, и они уже должны иметь семью. Если мужикам армия грозит, то женщинам роды.
А у вас есть на примете перспективные кандидатки из молодежной сборной уже на их места?
Не всегда есть у нас на примете кандидаты, но дело в том, что, как практика показывает, порядка 2-3, а то и 4 лет надо возить эту девушку, пока она не обобьется на этих международных турнирах, пока она не будет понимать, во что она играет и бегает, и чтобы такой зал, как вот здесь Берси, не гаркнул, она не испугалась. Вот это вот срок очень большой проходит.
Вы очень важную сейчас вещь сказали, на мой взгляд, Евгений Васильевич, зал в Берси, который практически не пустует, особенно на самых важных матчах чемпионата мира. Что-то подобное в России может в ближайшее время случиться? Построены ли будут специальные гандбольные площадки какие-то?
Ну вот, если брать Питер, на две последних эры, полуфинал и финал, да, зал в Питере был заполнен.
В 2005 году?
Да. Ну, давайте так, мы же все в Питере провели, все 4 подгруппы в Питере. А если бы мы раздали по городам, как вот сделали французы, там и школьники, и детские спортивные школы, думаю, залы бы были не так полные, но полные были бы, понимаете?
Ну, как можно сравнивать площадку, скажем, в Волгограде, которая вмещает 1000 человек, и зал в Берси?
Но мы же тоже играли не в самых крутых залах. Вот мы играли с Андрион, по-моему, первые. Там вообще зал вмещает, так, чтобы не соврать, 1003. Там залы тоже небольшие. Но они это делают для популяризации своего вида спорта. А уже финалы проводят здесь, в Париже.
С Евгением Трефиловым, главным тренером женской сборной России по гандболу, беседовал Дмитрий Морозов. Но я в заключение напомню, что спортивная редакция «Радио Свобода» в конце каждого года определяет лучшего молодого спортсмена и лучшего тренера России. И одним из номинантов на звание лучшего тренера в этом году является Евгений Трефилов. Причем при определении лучших мы учитываем ваше мнение, так что звоните и говорите нам ваши варианты в обеих номинациях.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях рассказывала наш обозреватель Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Правосудие». Ее тема: с 12 декабря в России действует новая редакция закона о защите прав потребителей. Поправки к закону комментируют эксперты в студии «Радио Свобода», председатель Совета Конфедерации Общества Потребителей Дмитрий Янин и президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. Ведет программу Марьяна Трачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас перестали.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».